Христос воскресе!
Воистину воскресе! У нас в эфире в этой рубрике клирик храма святого преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Елизаветы Федоровны протоиерей Владислав Нечаев. Батюшка, вы в прошлой передаче нам говорили о том, что ваши воспитанники, ваша воскресная школа готовится к спектаклю. Хотелось бы в этой передаче продолжить разговор о воскресной школе, потому что она является очень такой важной, очень такой фундаментальной в плане перспектив частью прихода. Пожалуйста, расскажите нам, как вы рассказывали об этом предстоящем празднике детям, что самое главное вы им говорили?
Ну, Пасха, она, конечно же, такое событие всеобъемлющее, которое потрясает основу мироздания и каждую душу. И вот в плане восприятия Пасхи такая созрела идея, чтобы подать этот опыт через тех свидетелей воскресения, которые ее восприняли. Мы с вами знаем, что те или иные ученики Христовы, сначала мироносицы, потом ученики Петр и Иоанн и прочие, Фома, они удостоверялись в том, что Христос воскрес. И как эта весть входила в их души и входила не так просто. И вот это зримо увидеть мы пожелали именно в том, чтобы устроить занятия с помощью наших песочниц. Мы опять отобразили те места, где случились вот эти чудные явления воскресшего Господа и, собственно, тех участников этих событий. И дети вот это все сами пересказали и показали другим, предъявили этот случай в той последовательности, в какой это все и произошло. Поэтому можно сказать, что вот такой вот опыт, где все ясно для души становится, и как нелегко воспринять эту весть, и как человек хочет ее проверить, эту весть, да, и как он внутренне ей радуется, все это, конечно же, я думаю, оказало должное влияние на наших растущих детей воскресной школы.
То есть у вас там все от начиная от входа в Иерусалим и до Голгофы?
Нет, но раз мы говорим о Пасхе, то скорее уже все это было показано с момента явлений воскресшего Господа. То есть, да, то есть встреча именно... Между прочим, это очень плодотворный опыт, потому что вообще вот когда человек пребывает в каком-то состоянии подавленном, растерянном, опустошенном, то вот эти вот последние главы Евангелий читать очень полезно, где повествуется про воскресение Христова. В каждом евангелисте по последней главе, а у Иоанна Богослова две главы посвящены вот этим событиям. И поэтому, если человек хочет как-то внутренне встрепенуться, воодушевиться, усилиться, что ли, обнадежиться, то ему нужно прибегнуть к чтению просто вот этих глав, ну или хотя бы одной главы, и внутренне опять сопережить то, что мы должны сопережить, потому что ведь не просто так написаны эти свидетельства, а для того, чтобы мы тоже их проживали в своей душе.
То есть, батюшка, у вас там детям становится понятно, кто встречал Господа, кому являлся Господь, и все это по порядку, они теперь это все знают?
Да, именно так.
Девочки-то рады, что они первые...
Здесь, видите, нет соревнования, собственно.
Это понятно, но тем не менее же частенько об этом говорится.
Тут надо понимать, что женские добродетели, которые позволили мироносицам не отпасть от Господа, даже и при его крестной смерти, тем не менее, они ведь дополняются другими евангельскими лицами, которые тоже не отпали. Это святой апостол евангелист Иоанн Богослов, Никодим, Иосиф Римофейский и так далее. То есть это те праведные души, чистые души, которые вот так вот имели такое смирение, имели такой трепет внутренний, что они не отпали от Господа, даже и при том, что увидели факт его смерти на кресте. Поэтому здесь нельзя говорить только о женщинах, нужно говорить о всех таких трепетных душах, тем более добродетель смирения которую мы здесь воспеваем, и вот такого, ну, такой преданности, можно сказать, что ли, она должна быть воспитана вообще у всех христиан. Она возвышается над отдельным полом и присуща обоим полам должна быть. Может быть, немножко в разные окраски, но тем не менее.
А вот такие тонкие вещи вы детям объясняете? Корни феминизма же они везде проникли, и как бы девчонок с малого возраста уже начинают подтачивать. Как-то можно вот это вот аккуратно, не обидно и понятно объяснить, ну вот в таком возрасте, до подросткового, когда они еще уже начинают там.
Тут, видите, мы возвращаемся снова к нашей школе и к проблемам вообще церковной школы нынешней. Дело в том, что мы объяснить можем все, но насколько это будет необходимо детской душе сейчас? Вот в чем вопрос. Мне кажется, что дети, может быть, если даже отметят для себя, что первыми получили известие о воскресении Христовом женский пол, они не станут, наверное, так сильно этому придавать такое значение, какое придаем мы с вами, наделенные вот этими, так сказать, ростками гордости. Потому что для нас, да, вот кто первый, кто опередил кого, это для нас важно. Но и то не должно быть так. Но для детей это пока что не столь важно. У нас дети еще предподросткового возраста, и поэтому они еще не находятся в такой соревновательности, когда в подростковом возрасте человек переживает вот это первенство, да, что он, ну, как бы главенствует над всеми в этом мире. И это первое. А второе, еще раз вот отмечу этот момент, что мы должны стараться, чтобы все-таки не знание господствовало, а господствовало именно переживание, чтобы был некоторый опыт. Опыт в себе содержит сплав и чувств, и волевых порывов, и размышлений человека. И поэтому в нем ничто невозможно отделить от другого. Все воедино. И поэтому мы стараемся передать целостный опыт. Вот что хочу сказать.
Ну, это, видимо, да, у вас такие детки. У меня просто 7-летняя племянница моя о чем только не спрашивает. Вот у них закон Божий, она учится в детском центре в храме Успения Пресвятой Богородицы отца Евгения Попеченко. Вот, и она меня уже в который раз, значит, вопросом таким испытывает, я бы сказала, не знаю точно, что ответить. Вот все-таки вот откуда вот Господь все создал, откуда взялся Господь? И вот все мои как бы вот аргументы, ну, она их не понимает. Что он был всегда, что он предвечный, что вот, ну, не понимает ребенок. А вот вопросы они задают. Вот очень часто всякие разные, и что с этим делать, вообще непонятно, батюшка. Или сказать, что подрастешь, узнаешь.
Вот именно. Дело в том, что, конечно же, этот возраст почемучек, когда возникает множество вопросов, интенсивно формируется мировоззрение ребенка, и ум начинает, так сказать, в такой гипертрофированной форме опережать другие разные чувства. Ну, чувства и вообще силы души. Поэтому ум начинает иметь главенствующую роль в душевной жизни. И это выражается в том, что ребенок все время что-то спрашивает. И кажется, что если ему ответить, то все станет на свои места. Но на деле это тоже не совсем так. Дело в том, что ребенок может спросить, и часто он это спрошенное тут же забывает. Так бывает, вот он послушал ответ, но мы его можем спросить через месяц, например, что мы ответили, какой ответ на этот вопрос, он может это забыть. То есть это какая-то такая неутомимая жажда ума, которая просто выражается, но которая для души никак не сказывается. И нужно помнить, что подводной такой питающей силой в этот период обладает именно нравственная жизнь, несмотря на то, что ее вроде бы не столь видно. То есть ребенок вроде бы нравственными какими-то делами не занимается особенно. Ну, он, конечно, совершает поступки, дает им оценку и старается действовать в каких-то рамках. Но, тем не менее, вроде бы он на этом не особенно сосредоточен. Но это именно является тем живым источником, который напитывает его душу и позволяет жить этим смыслом в его душе. И поэтому педагог, даже если он не ответит, даже если он оставит что-то тайной для ребенка, скажет, что действительно, как вы говорите, потом узнаешь, то это имеет не меньшую роль для ребенка, для его жизни, дальнейшего развития, чем если ему дать прямой такой исчерпывающий ответ. Поэтому, если мы чего-то не ответим ребенку, в этом страшного ничего не будет.
Батюшка, а вот мы уже второй раз слышим о том, что в ваших песочницах в воскресной школе происходит такое волшебное какое-то действие, да, мы знаем, что путь святого семейства вы отображали в песочнице, и сейчас вот те события, которые произошли после воскресения Христова. Это такой зыбкий материал. Мы можем надеяться на фотографии для нашего радио, чтобы радиослушатели наши могли посмотреть потом в группе ВКонтакте, как же это все вы сделали, потому что я уверена, что многим интересен этот опыт, и многие бы захотели его повторить.
Ну, безусловно, до отдания Пасхи мы оставим сделанный материал и, ну, наверное, чуть дольше. Поэтому, пожалуйста, приглашаем вас.
Можно даже прийти в храм посмотреть вживую, не только на фотографиях, да?
Которые... Конечно, у нас кто приходит, все имеют доступ к тем достопримечательностям, которые у нас в храме есть.
А у вас какие еще есть достопримечательности и в храме, и в воскресной школе?
Ну, у нас высокая колокольня, одна из самых высоких, и туда забраться, и даже дух захватывает, действительно, она очень высокая, видно разные районы отдаленные. Вот далее у нас, собственно, можно что-то узнать о преподобномученице Великой Княгине Елизавете, потому что у нас действует... императорское общество в честь этой святой, и представлены разные альбомы, фотографии, житие этой святой и так далее. Поэтому можно познакомиться с этим. Ну, из таких достопримечательностей у нас есть, например, доставшиеся нам чучело медведя и других птиц и зверей, которые вот нам достались от прежнего духовного центра. Ну, собственно, вот, да, главная достопримечательность – это люди, мне кажется, которые своеобразны очень, и можно их с ними пообщаться и обогатиться их миром.
Это в районе...
Это в районе Белой башни, Сергий Елизаветинский храм.
Это считается Уралмаш или...
Это Уралмаш, это да, Уралмаш. Это Уралмаш, да. Окраина Уралмаша, вблизи уже Шувакишского лесопарка, Парка Победы, который переходит в Шувакишский.
Что там за люди? Там и рабочие, интеллигенции, разные самые, наверное, да?
Ну, я сам вот воспитывался не на Уралмаше, и когда я попал на Уралмаш, то отметил для себя, что это особенные такие люди, то есть им присущ такой базовый нравственный уровень, довольно высокий, потому что они, ну, так сказать, можно сказать, что они люди труда. Они имеют вот такое сознание, что они уралмашевцы, что они созидали этот район. Ну, я веду речь сейчас о тех людях, которые коренные уралмашевцы и много проработали на тех или иных местах. Ну, а некоторые меньше проработали, но все равно имеют вот такое вот внутреннее сознание. Сейчас, к сожалению, Уралмаш сократил свои производственные площади, и там немногое количество людей работают. Но еще на Уралмаш, Уралмаш это очень живой район, то есть там много молодежи, и там такой вот, можно встретить такие островки, которые, ну, словно вышли еще лет 20 назад, они вот по какому-то обаянию своему, по какому-то такому обстановке, ощущению можно встретить вот такие места и такое обращение, которое вот еще вот лет 20 назад, 30 назад мы можем увидеть. Такой вот облик магазинов каких-то отдельных и так далее. Ну а так это район новый, обновляемый точнее, постоянно. И, ну, можно сказать, в чем-то он даже обогнал какие-то старые районы. То есть в нем много всего. Это такой эклектичный район.
Ну, вам там не скучно, как я понимаю, батюшка?
Нет, там не скучно, совсем не скучно. Там можно найти все, что ты хочешь найти, можно найти там.
Ну, атеистических настроений нет.
Ну, я думаю, что в чем-то даже и жители этого микрорайона более настроены на религиозный лад. Но, наверное, не так, что каждый прямо вот является верующим. Разные люди есть. Но, во всяком случае, они в контексте того, что происходит в ведущих храмах нашего района. То есть они понимают, знают, что бывают крестные ходы, что звон колокольный раздается, что какие-то праздники, что в школах что-то ведется подобное. То есть они все понимают, вот это происходящее. Педагогический состав очень сильный. Вот во многих школах, я знаком просто с многими педагогами, у нас есть интересные школы, которые вот осуществляли свою деятельность и сейчас осуществляют. Например, школа народной культуры, арт-этюд школы, школа театр. Это все такие давние школы, которые начали свою деятельность довольно давно. И это авторские школы, они как бы пытались реализовать свою модель образования. Ну и, конечно же, она не чуждается и веры, не чуждается. То есть священники могут свободно приходить в эти учреждения, и может осуществляться какая-то деятельность совместная. То, что вот предложено, то может осуществиться.
Батюшка, ну вы как педагог, напомним, высшей школы и во многих университетах, и опыт у вас большой педагогический, и взаимодействие с педагогами тоже. Вы, как я понимаю, в своей воскресной школе ставите высокую планку вот обучения именно творческого детям, чтобы они думали, мыслили, реализовывались, как-то раскрывались. Вот даже вот хотелось бы узнать, какой у вас был пасхальный спектакль с этим.
Ну, я предполагаю, что... Точнее, мы не предполагаем уже, да? Мы ставим спектакль пасхальный и прочие праздники в последнее время, продолжая ту постановку, которая так согревает наше сердце. Это... постановка «Самая легкая лодка в мире».
Юрия Коваля.
Да, Юрия Коваля. Мы в данном случае показали третью часть этой постановки «Техники театра теней на большом экране». Это касается взрослых прихожан. А для детей у нас готовился номер, где с помощью таких больших лиц кукольных изображался разговор двух людей. Он очень такой интересный, острый. Ну и, в общем-то, задача состояла в том, чтобы показать эмоцию этого лица. А она достигалась с помощью вот соответствующих таких согласованных действий двух команд. Каждая команда управляла одним лицом. Глаза, брови, рот... Все это двигалось. Вот. Поэтому вот такая вот, собственно, у нас программа театральная вот, представлялась нашим прихожанам.
Я первый раз такое слышу. Я вот советские школьники, я в том числе, любили смотреть. Вот не скучно нам было театр одного актера, театр двух актеров. Мог быть длинный спектакль, но было очень интересно. А тут, получается, два актера, как бы два действующих лица. И ими управляют несколько. Это просто какая-то фантастика, батюшка. Это очень интересно. А вы его один раз покажете, и все?
Ну, мы можем и повторить. Если вот будет интерес, повторяться будут заказы какие-то, мы можем это повторить. Ну, в свое время у нас такой уже опыт был, что мы изготавливали большие куклы. Вот я их называл мега-куклы, что они высотой 3 метра, и ими управляет 6 человек. Ну, руками, ногами отдельно, и один держит, один головой. И у нас такой опыт уже есть. В свое время мне захотелось таких кукол, чтобы у нас были. Вот. И они у нас появились. Хотя я даже отмечал, что в Петербурге тоже был такой спектакль интересный. Ну, он другого содержания, но... Именно такие куклы использовались. Они там, по-моему, были еще больше. Вот.
Ну, это вот то именно, наверное, построение команды тимбилдинг этот самый пресловутый, который там для этого выезжают куда-то на природу обычно корпоративно, какие-то компании. А тут это, ну, это невероятно. Управлять, значит, целым человеком, разным людям, но это такая должна быть согласованность, такая команда. Вас, наверное, дети очень подружились за это время репетиции.
Ну, они уже друг друга давно знают. И главное здесь, чтобы они были в должном настрое, как бы, чтобы они были, у них такой рабочий настрой был, они хотели что-то показать, хотели, чтобы у них получилось, и, соответственно, вот это и выходит.
То есть это вполне вписывается вот в то, о чем вы говорили педагогам проекта «Будь здоров», вот это как раз арт-терапия, да?
Ну да, да. Конечно. Арт-терапия вообще это очень интересная и такая глубокая тема и обширная, поэтому, конечно же, она должна присутствовать. Ну а где мы еще можем взять такое поле деятельности, как не культуру? Мы должны, и у нас, собственно, христианская культура, она питает и всю культуру остальную. Вот если так вот взять суть культуры, то мы не должны ее чуждаться, мы должны ее спасать и привлекать в нашу деятельность.
Кроме спектаклей, еще какие-то вот моменты, наверное?
Мы используем, конечно, ну, например, вот музыкальная культура. Мы в лагере летнем пытались озвучивать жизнь космоса, например, с помощью инструментов, разных экзотических в том числе. Там и были и арфы, и флейты, и там разные интересные инструменты такие, множество. Каждый выбирал свой инструмент и пытались показать жизнь космоса, рождение звезды или, наоборот, там слияние двух планет, разных объектов, в общем, космических. То есть у нас есть, но видите, это требует уже внимания и дисциплины. Такого рода занятия. То есть художественное искусство, конечно, у нас тоже использовалось. Например, смешивали мы разные цвета, так сказать, колористикой занимались. То есть пытались понять, как возникает тот или иной цвет, пытались его намешать. Вот. Но это тоже элементарные такие сведения, которые должны получить развитие дальнейшее. И тогда уже это будет похоже на искусство. Также и ну, какие-то небольшие танцевальные формы у нас в некоторых постановках применялись. Вот хореографы, такие подготовленные педагоги у нас работали с детьми, чтобы они хоть что-то показали, вот такое, какие-то элементы хотя бы этого. Но у нас есть коллектив, который показывает разные разученные детьми песенки. Вот они представляют их там на празднике, самые маленькие дети наши. Поэтому у нас разная деятельность ведется, но арт-терапия присутствует во всех этих начинаниях, безусловно.
Спасибо, Господи, батюшка, и хотелось бы, чтобы вы пришли к нам еще в эфир, и мы поговорили поподробнее об арт-терапии.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!